Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Кавказ во времена скифов. Рассказывает специалист по истории Северного Кавказа, научный сотрудник отдела археологических памятников Государственного исторического музея Анна Кадеева.
Область знаний.
Глубоко уважаемые радиослушатели, сегодня мы поговорим о скифском времени на Северном Кавказе. Дело в том, Кавказом владел тот, кто владел степью. И эта особенность региона проявилась первоначально в предскифское, потом в скифское время. Собственно, предскифское время – это конец 8-го, первая половина 7 века, когда в степях предкавказья появляются кочевники-кемерийцы. Это ираноязычные кочевники, пришедшие с далекого востока и, видимо, занявшие ключевые точки для контроля, собственно, за степями предкавказья. Именно в эту эпоху горцы Северного Кавказа, которые участвуют в походах кемерийцев на территорию цивилизованных государств Закавказья и Ближнего Востока, прежде всего это Урарту и Ассирия, горцы Северного Кавказа тогда знакомятся с новым для них миром этих самых цивилизованных государств. Успех набегов, вероятнее всего, был связан со всадничеством, поскольку пехота хороша, когда нужно брать города, в набеге довольно сложно в таком виде уходить от преследующего врага, который хочет отнять твою захваченную добычу. И, собственно, появившись в степях предкавказья, кемерийцы, вероятно, довольно быстро договорились с местной горской молодежью, которая принимала участие в этих походах. Но кемерийцы существовали в степях предкавказья достаточно непродолжительное время. То есть первое упоминание о них фигурирует в ассирийских и урартских источниках и зафиксировано в 798 году до нашей эры. И, собственно, к первой половине 7 века их полностью вытесняют скифы. 7 века до нашей эры. В принципе, самым важным достижением кемерийской эпохи для народов центральных районов Северного Кавказа являются вот эти вот новые знания, полученные во время вот этих вот грабительских набегов. У местных вождей появляются бронзовые шлемы, которые местные литейщики изготавливали по образцу ассирийских бронзовых литых шлемов, тогда как на Кавказе они кованые, поскольку местные мастера еще не обладали навыками литья больших форм. Кроме того, изменяется комплекс лучника, то есть появляются литые бронзовые наконечники стрел, которые были более удобны в изготовлении, чем кавказские наконечники, вырезанные из бронзового листа. И, собственно, за это время кемерийцы не успели основательно затронуть местную материальную культуру, то есть существует только ряд некоторых элементов, по которым мы, собственно, фиксируем их присутствие. Совсем другая история произошла со скифами. Скифы пришли в степи предкавказья всерьез и надолго. То есть появились их могильники курганные, которые были связаны с местной скифской элитой. То есть, опять же, прежде всего, скифы – это мужчины-воины. Первые волны этих кочевников, вероятнее всего, с собой женщин не брали. Вероятнее всего, опять же, контакты с местным населением заключались и в брачных контактах. Сложно говорить об особенностях, насколько это точно происходило, но, во всяком случае, вероятнее всего, они брали в жены местных женщин. И, опять же, скифская экспансия на территорию Ближнего Востока не обходилась без помощи горцев. По той причине, что Пришельцы не знали особенностей местных перевалов, не знали, куда и с какой стороны следует ударить. В этом им могли помочь только местные проводники, а потому для центральных районов Северного Кавказа, хотя первоначально наверняка скифы покоряли местное население военным путем, но, вероятнее всего, через сравнительно небольшое время контакты приобрели более мирный и взаимовыгодный характер.
Кавказ во времена скифов.
Область знаний.
Как повлияли скифы на культуру горцев Кавказа? Прежде всего, следует сказать, что, собственно, сами горцы представляют в культурном отношении. Для скифской эпохи, то есть 7 век до нашей эры, 4 век, опять же, до нашей эры, это время, когда на Кавказе существует кабанская культура или кабанская культурно-историческая область, которая некоторыми исследователями разделяется на три культуры – западную, центральную и восточную. Это территория, в общем и целом, от верховий Кубани на западе до среднего терека на востоке. И это были различные местные племена, которые наверняка говорили на разных языках. Они не оставили нам ни одного свидетельства, которое позволило бы уточнить, на каких именно, но, в принципе, на Кавказе существует три древние языковые семьи, на которых могли бы говорить представители кабанской археологической культуры. Это адыгские языки, это нахско-дагестанские языки и это картвельские языки. Может быть, они говорили на разных языках, что скорее всего. То есть совершенно очевидно, что это не был какой-то единый монолитный народ. И скифы столкнулись вот с этими племенами. Поскольку они занимали степи, произошло то, что исследователи называют внеэкономическим подчинением. То есть скифы фактически могли облагать горцев данью просто потому, что они держали степные пастбища, которые были совершенно необходимы для нормального функционирования горского скотоводства. Горцы, в свою очередь, участвовали в скифских походах и набегах, и их элита была в той или иной степени связана со скифами. То есть, вероятнее всего, могли быть как различного рода элементы принуждения, так и могли быть совершенно добровольные контакты, вплоть до родственных. Первое, что заимствовали горцы у скифов, это, естественно, их комплекс вооружения. Специфически скифским оружием, то, что является одним из самых ярких элементов их культуры, является акинак. Это короткий железный меч или кинжал специфической формы, который, собственно, скифы принесли на Кавказ, но кавказцы достаточно быстро научились воспроизводить это оружие и использовать в том числе и в своих воинских предприятиях. Принадлежность к скифскому миру определяется так называемой скифской триадой: специфическое вооружение, специфическое конское снаряжение и скифский звериный стиль. И на Кавказе оно, собственно, было во всех трех своих проявлениях. То есть, например, на могильнике Заюкова-3, экспедиции Государственного исторического музея и Кабардино-Балкарского научного центра РАН были обнаружены два всаднических погребения, которые принадлежали местному населению, то есть это были кабанские воинские захоронения, но на конях были надеты уздечки с бляшками в скифском зверином стиле. Такая же история, например, на могильнике Гастона Ота в Северной Осетии, опять же, раскопки экспедиции Государственного исторического музея под руководством Александра Пинкусовича Машинского.
Кавказ во времена скифов.
Область знаний.
С оружием понятно. Первое, что заимствуется при контактах любых двух там и более культур, обязательно заимствуются какие-то удачные находки в вооружении. Но прежде всего для Северного Кавказа это были стрелы, потому что для скифской культуры характерны многочисленные бронзовые литые наконечники стрел, которые можно было изготавливать в достаточно большом количестве и, соответственно, применять в боевых столкновениях. Что касается звериного стиля, это самая яркая черта скифского искусства, скифской культуры. Это великолепные динамичные звериные образы, то есть здесь мы видим, например, свернувшегося хищника, сцены терзания, где птица терзает копытное лося или оленя, и одновременно в этом может участвовать и хищник. Можем видеть копытных, опять же, лосей или оленей, свернувшихся в спокойной спящей позе, но, тем не менее, в них все равно видится постоянная динамика. В то же время для традиционного кавказского кабанского искусства характерны статичные образы. И когда произошло столкновение этих двух стилей, то родился новый кавказский вариант скифского звериного стиля. То есть на территории особенно западных и центральных районов Северного Кавказа находятся предметы, где четко видно, что кавказский мастер пытался изобразить элементы скифского звериного стиля, например, того же свернувшегося хищника, но он не владел теми приемами, которыми владели скифские мастера, и, видимо, не понимал, что именно он изображает. И поэтому получались такие веселые картинки, которыми кавказские мастера украшали оружие любимых вождей. Большой интересный вопрос, насколько это было понятно скифам. То есть, возможно, что это вызывало у них весьма юмористическую реакцию. Тем не менее, сам факт, что кавказские вожди украшали такую важную часть своего образа, как оружие, центр мира мужчины-воина, предметами скифского звериного стиля или кавказских подражаний, говорит о том, что скифские образы проникли достаточно глубоко в местную горскую культуру, считались элементом престижа и воспринимались, видимо, не только самими носителями, но и зрителями этого искусства, вероятнее всего, подчиненными этих вождей, как принадлежность к важным и достойным, видимо, внушающим страх скифским воинам.
Кавказ во времена скифов.
Область знаний.
Что же заимствовали скифы у кабанцев? Если взглянуть на скифские могильники, то сразу бросается в глаза местная горская керамика. Дело в том, что первые скифские орды, которые появились в предкавказье, разумеется, не включали в себя мастеров-ремесленников. Тем не менее, им нужны были керамические сосуды, поскольку без этого быт невозможен. Эти сосуды им поставляли как раз местные мастера-гончары, поскольку Кавказ уже в те времена обладал не только огромным количеством ювелиров-бронзолитейщиков, но и в каждом ущелье был свой центр керамического производства. Следует отметить, что меняется керамический комплекс, в нем появляются в центральных и западных районах Кавказа появляются пиршественные наборы, которые состоят из корчаги, кружки и маленькой кружечки-черпачка. Что интересно, как раз наши коллеги из Государственного Эрмитажа, Марк Котин, Юлия Марченко и наш коллега из Института археологии Владимир Евгеньевич Маслов провели интересное сравнение, как корчаги располагаются в кавказских и в скифских могилах. И вот выяснилось, что в скифских могилах корчаги могли ставить кому угодно, а в кавказских могилах, в частности, на могильнике Верхний Куркужин в Кабардино-Балкарии, они стояли либо у воинов, либо у женщин после 40 лет. Видимо, это были почтенные матери, серьезные дамы, которые в силу своего возраста и сопутствующего ему статуса могли принимать участие в важных застольях. Таким образом, в скифскую эпоху на Кавказе мы наблюдаем некое взаимопроникновение местной и скифской культуры. И в IV веке скифы к тому времени уже уходят из степей предкавказья и сразу же исчезают предметы, хоть чем-то напоминающие скифский звериный стик. То есть остаются лишь отдельные элементы, которые уже настолько геометризируются, то есть превращаются в какие-то непонятные фигуры, что только специалист может видеть в них древние звериные образы. Но, тем не менее, видимо, именно в эту эпоху началась иронизация местных племен. То есть контакты со скифами, видимо, вынудили местные горские племена учить иранские языки. И потому, когда в IV веке до нашей эры в предкавказье появляются сарматские племена, их воспринимали, может быть, уже как не совсем чужаков.
Рассказывала специалист по истории Северного Кавказа, научный сотрудник отдела археологических памятников Государственного исторического музея Анна Кадиева.
Область знаний.